и прочим, чтобы просто-напросто подвергнуть сомнению авторитет Священного Писания. Да благословит нас Господь, когда мы будем участвовать и слушать, и готовить свои сердца к тому, чтобы размышлять над Божьим Словом. Я сделаю пару объявлений перед тем, как мы с вами помолимся, споем и начнем нашу конференцию. Вы все, наверное, уже получили рабочую тетрадочку, маленькую такую, да? Если еще нет, то вы можете обратиться назад на стол регистрации, вы ее там получите. Это своего рода карта, которую мы будем использовать, чтобы эта конференция прошла для нас успешно и благополучно. Чтобы сориентироваться в месте, пространстве и времени, вы можете открыть первую страничку, и там есть расписание конференции. Соответственно, постарайтесь быть предельно аккуратными и вовремя приходить, чтобы мы могли вовремя начинать наши сессии. Также на других страничках вы найдете очень важную информацию о подарках, которые будут раздаваться на этой конференции. Несколько DVD вы получите в подарок. И о книгах, о ресурсах, которые можно приобрести во время этой конференции, о которых я чуть позже вам еще скажу и напомню. Кстати говоря, если вы не знали еще, то будьте уверены, что вы можете сообщить вашим родственникам, друзьям или просто людям, которым нечем заняться в понедельник средь бела дня, о том, что эта конференция будет транслироваться, да, на нашем сайте проповеди.ру. Вы можете отправить их туда, чтобы они могли посмотреть и участвовать вместе с нами. Давайте мы помолимся и начнем наше совместное время поклонения и изучения Слова. Господь, мы хотим предстать пред Тобой сегодня и прославлять Твое святое имя. Господь, мы хотим признавать авторитет Твоего Слова в нашей жизни. Господь, пусть этот день послужит назиданию каждого из нас. Господь, укрепляй тот самый фундамент, который Ты сам заложил через первые книги Твоего святого Слова, через первые главы книги Бытия. Боже, мы просим Тебя, приготовь наши сердца. Помоги нам быть верными Тебе во всем. Господь, когда мы будем воспевать Твое имя, когда мы будем хвалить Тебя, Господь, прими нашу хвалу, хвалу из наших уст. Господь, поведи нас сегодня, чтобы имя Твое прославлялось в нашем собрании. Тебе да будет слава. Аминь.
Братья, споем две песни. Первое «О наш Отец на небесах» и «Что за друга мы имеем». Давайте поклонимся в этих песнях Господу, прославим Его с раннего утра.
Присаживайтесь, дорогие друзья. Мы спели с вами два гимна. Этого достаточно будет для начала. И, как вы понимаете, начнем мы нашу конференцию с самого начала. В самое начало книги «Бытие» мы с вами обратим свое внимание сегодня, и в этом нам поможет Алексей Прокопенко. Алексей Прокопенко является служителем Церкви Преображения. Как вы понимаете, он является также одним из преподавателей нашей учебной программы. Он ведет занятия по еврейскому языку и Ветхому Завету. Надо сказать, что тема, на которой мы будем сегодня рассуждать, о значении слова «день» в книге «Бытие», особенно в первой главе, особенно близка Алексею. Может быть, для вас, для кого-то из вас это секрет, но мы ожидаем уже публикации комментария Алексея на книгу «Бытие», где, скорее всего, немало внимания уделено именно этому вопросу. Алексей, пожалуйста, просим.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, тоже здесь присутствующие. Действительно, перед нами тема очень важная. Некоторые люди задавали вопрос, в том числе и мне, а зачем вообще проводить такую конференцию, ведь, кажется, по теме сотворения ни у кого особо вопросов нет. Однако, оказывается, это не так. Я тоже раньше бы подумал, что, наверное, по этой теме ни у кого из христиан не может быть особых вопросов и особых разномыслий, потому что Библия об этом говорит, казалось бы, очень ясно. Однако нет, в настоящее время мы видим огромное количество разных мнений и разных выпадов против учения книги «Бытие». Я периодически выкладываю в своем блоге, в живом журнале, заметки о сотворении мира. И вот в ответ на одну такую заметку известный христианский служитель из России написал мне такие слова, буквально цитирую. Я, разумеется, не буду называть имя, это не столь важно, но самый важен факт, что это в нашем союзе, это в наше время, это сейчас в нашей стране. Он пишет мне такие слова. «Я не считаю, что Бог творил мир именно за 144 часа. Он мог это сделать за миллион лет, за одну секунду или за 144 минуты в нашем сегодняшнем понимании времени». Подобная точка зрения стала довольно популярной. На эту тему даже сложился наверняка известный вам анекдот. Одного профессора в семинарии спрашивают: «Библия говорит, что Бог сотворил мир за 7 дней». «Верно. Это может означать 7 секунд?» «Конечно». «Или 7 миллионов лет?» «Разумеется». А может, это означает 7 дней? Ну уж нет. Иногда складывается впечатление, что для некоторых людей любая точка зрения на 7 дней сотворения лучше и предпочтительнее, чем прямой и простой смысл библейских слов. А сегодня даже, вот интересно, что за нашей конференцией уже начали следить люди по интернету, и вот сегодня на форуме ЕХБ опубликовали очень интересное мнение, которое повысило мне с утра настроение. Один человек написал, это тоже человек, который не первый день в христианстве, он уже давно в союзе ЕХБ, часто оставляет комментарии на этом форуме, является его завсегдатаем. И вот он написал, его слова буквально, цитирую: «Креационизм – это…» Вы помните, что такое креационизм, да? Так вот, креационизм – это антибиблейская пропаганда. Креационизм, учение о сотворении мира так, как записано в первой главе «Бытия», это антибиблейская пропаганда. Как вам такое нравится? Мне очень нравится. Это даже мне, в принципе, кофе можно было утром не пить, потому что настроение у меня на весь день повышенное. Так вот, в связи с тем, что эта тема действительно оказалась настолько актуальной и подвергается такому большому количеству нападок со стороны не только неверующих и атеистов, но и со стороны христиан, во всяком случае, людей, исповедующих христианство, поэтому нам очень важно к этой теме сейчас направить свое пристальное внимание. И в связи с этим мы сегодня рассмотрим следующие четыре вопроса. Мы постараемся их рассмотреть все, если нам позволит время. Во-первых, какие есть точки зрения на значение слова «день» в Бытие 1 и 2 главах? Во-вторых, что можно узнать о подразумеваемом смысле этого слова из самого библейского текста? Может ли нам текст Библии подсказать как-то, что автор имел в виду под этим словом «день» в первой и второй главах? Далее третий вопрос. Каковы причины появления разных точек зрения на слово «день»? Ну и, наконец, четвертый, если останется время. Есть ли объективная научная необходимость искать небуквальное объяснение семи дням творения? Есть ли объективная научная необходимость искать небуквальное объяснение семи дням творения? Итак, давайте начнем с самого первого вопроса. Каковы точки зрения на значение слова «день»? Таких точек зрения достаточно много. Первая точка зрения гласит, что «день» в первых двух главах Бытия означает «день». Ну, то есть буквальные 24-часовые сутки, ничего не надо выдумывать, ничего не надо добавлять, ничего не надо усложнять. Читай, как написано по старому баптистскому принципу. Как здесь сказано, так оно и есть. Это имеет полный смысл, это не противоречит ничему. Так вот, вот эта вот точка зрения, что день в Бытие первой главе является настоящим днем, то есть обозначает буквальные 24-часовые сутки, это была преобладающая точка зрения во все века христианства. Как уже доктор Мортенсон упоминал в своей вчерашней лекции, только в последние 200 лет христиане начали постепенно отступать от этого принципа и от этой точки зрения, и это объясняется развитием в первую очередь геологии, во вторую – биологии и затем уже некоторых других атеистических эволюционных нападок на Библию. Однако в первые 18 веков, 1800 лет существования христианства, подавляющее большинство христианской истории, христиане придерживались именно такой точки зрения, что день означает день. Из отцов церкви, которые придерживались буквальной экзегезы Священного Писания, то есть придерживались антиохийской школы экзегезы. Вот точку зрения такую, что день означает день в Бытие, поддерживали лактанций, это конец 3 века, начало 4 века, Викторин, 4 век, Ефрем Сирин, 4 век, Василий Великий, 4 век, Григорий Ниский. Из аллегористов, то есть тех отцов церкви, которые придерживались Александрийской школы экзегезы и толковали текст символически и не буквально, но даже среди них были отцы церкви, которые поддерживали буквальную точку зрения на сотворение мира, на вот эти вот дни в книге Бытие, например, Амвросий Медиоланский, 4 век нашей эры. Из более поздних толкователей такую точку зрения поддерживали Лютер, Хью Латимер, Кальвин, Беза, это уже деятели периода Реформации. А вот в той книге, которая предлагается на нашей конференции, это совсем недавно опубликованная книга «Вникая в книгу Бытия», это сборник статей, сборник эссе, написанных разными авторами. Один из редакторов этого сборника как раз доктор Мортенсон, который является нашим основным лектором на нашей конференции. Так вот, в этой книге вторая глава, во второй главе вы увидите, в первой главе там разбирается свидетельство отцов церкви, и вы увидите очень много информации о том, как отцы церкви толковали шестоднев, то есть вот это вот сотворение мира в первой главе Бытия. Вы увидите, что молодой возраст земли – это практически безисключительная точка зрения у отцов церкви. И во второй главе вы увидите свидетельство с цитатами еще о более чем 30 с лишним известнейших христианских деятелей и толкователей Писания после Реформации. Все они верили в буквальные 24-часовые сутки в рассказе о сотворении. Вестминстерская ассамблея и Дордский синод – это известнейшие протестантские соборы – тоже подтверждали сотворение мира за 6 буквальных суток. Итак, вот эта вот точка зрения, она была преобладающей, и в первые 18 веков христианства вы будете искать и вряд ли найдете какой-либо комментарий на Бытие, который бы не поддерживал именно такую точку зрения, что Земля имеет молодой возраст, и что у большинства из них также, что 6 дней следует понимать как буквальные сутки. Но есть и другие точки зрения, давайте кратко о них скажем. Согласно другой точке зрения, день следует понимать не как обычные сутки, а как символ. День в Бытие является символом. Например, Климент Александрийский, это христианский учитель второй половины второго века нашей эры, он считал, что дни в Бытие первой главе – это символическое изображение божественного порядка, Однако на самом деле творение произошло до начала времени и произошло за 6 миллионов лет. Не за 6 миллионов лет. Произошло в один миг. Миллионы лет никто из отцов церкви вообще даже не постулировал. Они, наоборот, противоборствовали против господствующей в греческой философии точки зрения о миллионах лет и о постепенном развитии всего живого. И они все утверждали буквальное понимание рассказа о сотворении, что действительно Бог сотворил все за короткое время. Даже если они толковали дни в бытии символически, как это делал Климент Александрийский. Ориген в второй век и начало третьего века, он говорил, что бытие содержит аллегорическое описание событий. И для Августина, это конец третьего века, начало, извиняюсь, конец четвертого века, начало пятого века, дни в бытие – это были не солнечные дни и недолгие периоды времени, но это были символы, являющие последовательность, которая содержалась в единственном моменте творения. То есть Августин считал, что Бог сотворил все мгновенно, однако для того, чтобы нам лучше объяснить, как он это творил, он показал логическую последовательность, не хронологическую, но логическую. Даже если отцы церкви толковали дни бытия как символ, они придерживались учения о быстром сотворении мира, которое произошло недавно, но никак не на протяжении миллионов лет и никак не постепенно путем эволюции. Затем, уже в последние два века, с развитием эволюционной точки зрения, появились и другие теории. Некоторые люди считали, что день в бытии следует понимать как геологическую эпоху. День – это геологическая эпоха. Как правило, для подтверждения вот этой точки зрения ссылаются на такой текст Писания, который говорит, что у Господа один день, как тысяча лет. А где тысяча лет – там есть и миллион. Таким образом, дни сотворения, говорят сторонники этой гипотезы, это не буквальные дни, а миллионы лет, соответствующие геологическим эпохам. Еще одна точка зрения утверждает, что день в бытие следует понимать как буквальный день сотворения плюс неопределенно долгая эпоха. То есть с каждым днем связан один буквальный день сотворения и после него неопределенно долгая эпоха. Согласно такой точке зрения, в течение миллионов лет действовала эволюция, однако в отдельные периоды этого процесса Бог совершал особые акты творения. Ну, например, особым образом был сотворен свет, потом дальше все постепенно продолжалось на протяжении миллионов лет, развитие дальнейшей материи. Потом особым образом были созданы растения. Дальнейшее развитие растительного мира продолжалось на протяжении миллионов лет постепенно. Наконец, в конце особым образом был создан человек. И вот именно эти шесть актов особого Божьего творения и описаны в книге «Бытие», отсюда у нас шесть дней. Однако это не означает, что к моменту сотворения человека прошло всего лишь шесть дней от сотворения Земли, а могли пройти миллионы лет, а эти шесть дней просто показывают как бы шесть Божьих особых творческих актов, которые действительно каждый из них произошел в один день. А дальше есть еще такая точка зрения, что день в бытие следует понимать не как день сотворения, а как день Моисея. День Моисея или день откровения. Семь дней в бытии – это не семь дней творения, а семь дней Божьего откровения. Ну, когда Моисей поднялся на гору Синай, и Господь начал ему давать откровение, в первый день Бог рассказал ему о сотворении света. Потом был вечер, и было утро. День завершился, Моисей заснул. Потом он проснулся, и Бог во второй день рассказал ему о появлении суши. Потом был вечер, он заснул, и было утро, Моисей проснулся. Вот это был второй день. То есть вот такая вот точка зрения, что вот Бог постепенно, надо же как-то постепенно подвести, нельзя же сразу давать много глав. Надо сначала первые семь дней описать, ну, по 2-3 стиха, 4 стиха в один день, ну, а потом уже можно оставшуюся часть откровения дать в оставшиеся там несколько дней. Еще одна точка зрения, что день следует понимать вот не как все предыдущие точки зрения, а день следует понимать как литературный прием. Это так называемая литературно-изобразительная теория. Семь дней – это литературный прием, основанный на числе семь, числе полноты. Действительно, во многих древневосточных произведениях обыгрывается число семь. Ну, например, в каком-нибудь древневосточном эпосе говорится: «Скакал Иван-царевич семь дней и семь ночей». Ну, только там, разумеется, был не Иван-царевич, но он мог скакать семь дней и семь ночей. И это не обозначало буквальные семь суток, но обозначало неопределенно долгий промежуток времени. Действительно, мы можем найти во многих древних ближневосточных произведениях упоминание числа семь и обыгрывание этого числа в каких-то действиях. Таким образом, согласно этой точке зрения, семь дней представляют не хронологическую последовательность, а тематическую композицию. Мне как-то пришлось быть на лекции, на заседании Евангельского богословского общества, где эту точку зрения представлял известнейший профессор, специалист по Ветхому Завету Рон Янгблад. И мне посчастливилось задать ему несколько вопросов, на которые уважаемый профессор не смог ответить. Он мне сказал только: «Это хорошее замечание». И все. И я попытался еще дальше продолжить и задать, вот, ну, в продолжение, типа, привести его к выводу. Ну и он сказал: «Это хорошее замечание, пожалуйста, садитесь». И потом даже, когда мы обсуждали вот эту вот точку зрения на занятиях в семинарии, и профессора, и студенты все сказали: «Удивительно, но вот как такой точки зрения можно придерживаться, если ее автор и один из главных пропагандистов этой точки зрения, он не смог ответить на вопрос одного из студентов?» Там явные логические несостыковки были. Как замечает один автор, одно дело сказать, что в пересказе каких-либо фактов присутствует литературная структура. Одно дело сказать, что в пересказе каких-то фактов присутствует литературная структура. Другое дело утверждать, что события излагаются не в хронологическом порядке, несмотря на то, что рассказ насыщен хронологической терминологией. Мы можем увидеть в Библии во многих книгах, в том числе и во многих исторических книгах, что события выстроены, рассказ, повествование выстроено в определенном литературном порядке. Оно подчиняется определенной структуре. Это может быть либо хиастическая структура, которая сходится к центру книги, либо это может быть так называемая инклюзия, когда в начале и в конце повторяются одинаковые элементы, либо разные другие варианты сложной структуры. Авторы библейские, как и вообще древние ближневосточные писатели, очень часто продумывали структуру своего произведения, и нам важно обращать на это внимание. Однако, если у произведения есть литературная структура и есть композиция, это отнюдь не означает, что события не излагаются в хронологическом порядке. Это совершенно разные вещи. Итак, мы с вами кратко рассмотрели основные точки зрения на значение слова «день». Является ли какая-либо из них более правильной? Или, может быть, все эти точки зрения имеют одинаковое право на существование? Давайте посмотрим на те детали, которые мы с вами можем почерпнуть из самой Библии. Что говорит нам свидетельство самого библейского текста о значении слова «день»? Можем ли мы допустить существование всех перечисленных точек зрения, или же какие-то из них никак не подходят к библейскому тексту? Я хотел бы предположить и высказать такое вот утверждение, что сразу несколько факторов в Библии указывают на то, что слово «день» в первой главе Бытия нужно воспринимать буквально, а не как неопределенно долгий промежуток времени или эпоху. И то, что у Господа один день, как тысяча лет, тут вовсе не при чем. Нельзя брать один текст, один день, как тысяча лет, который был написан в другом контексте, по поводу совершенно другого случая, и автоматически переносить его на все другие дни, которые мы только встречаем в книге Библии. Так нельзя, так не получается, это неправильная экзегеза. Мы же так не делаем со словами другого человека, да? Когда нам кто-то говорит, мы не говорим, что «а вот твое слово можно было еще употребить так, как сказал кто-то другой, и я тебя теперь буду понимать совсем по-другому». Нет, мы смотрим слова в контексте. Также и здесь нам нужно обратить прежде всего самое первое внимание, в первую очередь, на контекст книги «Бытие». Итак, во-первых, контекст первой главы «Бытия» задает достаточно четкое значение слову «день». В подтверждение этого мне бы хотелось привести четыре аргумента. В В подтверждение этого мне бы хотелось привести 4 аргумента. Во-первых, когда слово день употребляется с числительными, особенно в последовательностях, допустим, как день первый, день второй или сколько-то дней, когда слово день употребляется с числительными, во всех остальных случаях в Писании оно всегда означает обычные земные сутки. Во всех остальных случаях в Писании, когда слово «день» употребляется с числительными, оно обозначает обычные земные сутки. К примеру, в книге Бытие, то есть в нашем ближайшем контексте, в рамках той же самой книги, слово «день» с числительными встречается 41 раз, и при этом оно всегда относится к обычным дням. Во-вторых, каждый день творения в Бытие 1 главе сопровождается фразой «И был вечер, и было утро». Посмотрите, пожалуйста, что говорится в Библии. 1 глава 5 стих. «И был вечер, и было утро, день один». 1 глава 8 стих. «И был вечер, и было утро, день второй». 13 стих. «И был вечер, и было утро, день третий». И так далее, с первыми 6 днями творения употребляется вот эта вот фраза «и был вечер, и было утро». Когда мы только вначале встречаемся со словом «день», и когда оно описывает только первый день сотворения, «и был вечер, и было утро, день первый», Господь сразу дает нам определение. Интересно, что Бог не просто написал «сотворил Бог небо и землю», «сказал Бог, да будет свет, и стал свет», «отделил Бог свет от тьмы». И дальше он сказал «день первый», потом описывает дальше творение и говорит «день второй». Вот если бы вот так вот было сказано, тогда мы могли бы еще сказать, ну, может быть, здесь есть какое-то символическое просто описание, может быть, этот день не следует понимать как буквальный день. Однако с самого первого дня сотворения, с самого первого раза, когда только упоминается какой-либо из этих дней, день первый, день второй, день третий, с самого первого раза Господь сам объясняет нам, что Он имеет в виду под этим днем. «Был вечер, и было утро, день первый». Может быть, немножечко забегая вперед, мы еще на этом вопросе обязательно остановимся, а мне хотелось бы сказать, что в первый день, хотя еще не было солнца и не было светил, уже была разница между днем и ночью, потому что отделил Бог свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, то есть то время, когда еще не сотворил Бог свет. И было утро, то есть то время, когда Бог сотворил свет. Почему евреи начинают считать с вечера начало дней? Потому что сначала при сотворении мира не было света. И потом, в какой-то момент первого дня Бог сотворил свет. Поэтому сначала ночь, потом день. Они начинают считать день с вечера. И действительно так все и было. Это в точности соответствует рассказу о сотворении. Вначале сотворил Бог небо и землю. Сначала солнца не было и не было света. Была ночь, был вечер. И потом только Бог сотворил свет и отделил его от тьмы, установив таким образом смену светлого и темного времени, темного и времени света. И поэтому он сразу же вслед за этим говорит, был вечер и было утро. Вот они, рамки временные. Бог четко устанавливает нам эти временные рамки. Эта фраза «был вечер и было утро», она может относиться только к обычным земным суткам. И она не имеет никакого смысла, если бы речь шла об эпохах. Какой вечер может быть у эпохи? Или какое утро может быть у эпохи? Вечер и утро может быть только у обычных земных суток. Итак, это был второй аргумент. Первый аргумент, что с числительными слово «день» всегда обозначает обычные сутки. Второй аргумент, что каждый день сопровождается фразой «был вечер и было утро». В-третьих, при самом первом упоминании слова «день» в первой главе Бытия дается определение. Взгляните на 5 стих. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». И в этом же самом стихе он говорит «день один». Бог назвал светлое время суток днем, темное время ночью. И вот он, день первый. Таким образом, с самого начала заданы вполне четкие критерии понимания этого слова. День – это светлое время суток. Количеством этих светлых промежутков мы отмеряем время. День один, день два. Ну и, наконец, четвертый аргумент. В первой главе есть еще несколько ясных определений слова «день». В этой же главе есть еще несколько ясных определений слова «день». Взгляните на 14 стих. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи». Вот, отделение дня от ночи. Слово «день» в таком контексте может относиться только к светлому времени суток. И как вы отделите эпоху какую-то, геологическую или какую-либо иную, длинную эпоху, как вы отделите ее от ночи? Это бессмысленно. «И для знамени и времен, и дней, и годов». То есть четко, опять же, день вот в этой календарной последовательности. Времена, дни, годы. Дальше в 16 стихе. «Создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды». Опять же, солнце было создано для управления днем, то есть светлым временем суток. Сначала Бог сотворил свет, и только потом, в четвертый день, Он привязал этот свет к этим вот огромным сгусткам плазмы, к светилам. И Он поставил солнце для управления днем. Опять же, это невозможно понимать применительно к эпохам. Какими эпохами управляет солнце? А луну для управления ночью. Вы можете, конечно, считать, что солнце управляет какой-то эпохой, если вы адепт движения новой эры, и вы верите, что в какую-то фазу, в какую-то эпоху, там какой-то эпохой управляет созвездие Водолея, какой-то эпохой управляет солнце и так далее. Но если вы не адепт движения новой эры, то вы не можете верить, что солнце управляет эпохой. Нет, солнце управляет днем, обычным светлым временем суток. И также 18 стих. «И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Вот в таком контексте слово «день» может относиться только к обычным суткам, но никак не к эпохам. Итак, мы видим, что первая глава Бытия наполнена хронологическими указаниями, наполнена контекстными определениями слова «день». И если мы отвергаем буквальное понимание слова «день» в первой главе Бытия, то мы это делаем, продираясь через огромное количество самих контекстных указателей, которые даны нам Творцом в самой Библии. То есть, если мы отвергаем буквальное значение слова «день» в первой главе Бытия, мы делаем это через силу, с огромным экзегетическим усилием, ломая и преодолевая, и перелезая через все те принципы, которые сам Бог установил внутри самой первой главы Бытия. Помните, как однажды Иисус сказал Павлу: «Трудно тебе идти против рожна». Братья и сестры, трудно экзегету идти против первой главы Бытия с бесчисленным количеством, может быть, бесчисленное – это некоторое преувеличение, но с большим количеством экзегетических указаний на то, что слово «день» обозначает именно день, именно обычные земные сутки. Против такой точки зрения выдвигается несколько возражений. Возражение первое. День не может быть до сотворения солнца. Раз день не может быть до сотворения солнца, значит, первые три дня не буквальны. Вероятно, первые три дня описывают какие-то небуквальные промежутки времени, а значит, может быть, и очень длинные эпохи. А уже последние три дня, они уже, наверное, могут относиться к обычным земным суткам. Итак, первое возражение основано на том, что день не может быть до сотворения солнца. Так ли это? Нет, совершенно не так. С точки зрения Библии это абсолютно неверное утверждение. День может быть без солнца. И более того, день будет без солнца. Так когда-то было и так когда-то будет. В книге Откровения, 21 главе, 23 стихе сказано, что город небесный Иерусалим, в котором нам с вами суждено провести вечность, он не имеет нужды в солнце. Взгляните, что сказано. Откровение, 21 глава, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его кто? Агнец». То есть от самого Бога исходит свет. Итак, наступит такое время, когда свет будет без солнца. И я готов утверждать, что было такое время прежде в истории, когда свет был без солнца. Вот ко времени книги Откровения история пройдет полный круг – и придет к тому, с чего начиналось. Как первоначально свет был без солнца, так и в конце свет будет без солнца. Поэтому возражение, что день якобы не может быть без солнца, оно основано на очень невнимательном отношении к Библии. И если вы не верите, что в первые три дня свет мог быть без солнца, то как вы поверите книге Откровения? Неудивительно, что многие христиане начинают отвергать не только первые главы книги Бытие. Они этим начинают. Заканчивают они тем, что они отвергают и многие вещи в книге Откровения. А потом и дальше больше. Второе возражение. Первые пять дней упоминаются в Писании без артикля, если посмотреть на оригинал. В шестой день слово «день» употребляется без артикля, тогда как числительное «шестой» с артиклем. В седьмой день числительное с артиклем, а слово «день» вероятно с артиклем. Я не буду вдаваться в подробности грамматические. Для нас не столь важно, особенно для тех, кто не изучал древнееврейского языка, кто плохо представляет себе, что такое артикль, как он функционирует в древнееврейском языке. Не буду вдаваться в эти подробности. Но вот из того, что первые пять дней слово «день» употребляется без артикля, в шестой день без артикля, числительное с артиклем, в седьмой день числительное с артиклем и слово «день» вероятно с артиклем, некоторые делают вывод, что дни, а особенно первые пять дней, были не конкретными днями. Однако такая точка зрения, такой аргумент основан на достаточно посредственном знании законов еврейской грамматики и синтаксиса. Дело в том, что мы можем найти в Писании и другие примеры, когда числительные в списках употребляются без артикля. Причем очень часто мы находим такие примеры. Идет некий список. Там есть первый, второй, третий, четвертый и так далее. И вот некоторые из этих числительных в списках, относящихся, допустим, к количеству детей в семье. К примеру, в книге «Чисел», 28 глава, 4 стих, 1 книга Самуила, ну то есть 1 царств, 1 глава, 2 стих, 1 Паральпоменон, 3 глава, 1 стих. Мы находим такие случаи, когда есть некий список, и там либо люди перечисляются в родословный, первый сын, второй сын, третий сын, либо еще что-то перечисляется. И вот некоторые числительные с артиклем, а некоторые без артикля в рамках одного и того же списка. Что же, некоторые из сыновей в этой родословной были неконкретными? Нет, на самом деле артикль не употребляется так, как его хотят употребить сторонники вот этого аргумента. Он употребляется в древнееврейском языке более свободно, поэтому на основании отсутствия артикля в каком-то из дней или в каком-то из элементов списка мы не можем и не имеем права делать вывод, что этот день был неконкретным. Конкретность в древнееврейском языке определяется не только наличием артикля, но и другими вещами. Третье возражение. Во второй главе 4 стихе сказано, в Бытие 2 главе 4 стихе, вы можете открыть и посмотреть, в синодальном переводе говорится, вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Вот эта вот фраза «в то время». Дело в том, что в оригинале в ней употребляется слово «день». Буквально сказано «в день», когда сотворил Бог небо и землю. И на этом строят такой аргумент. Поскольку Бог сотворил не за один день, то слово «день» используется здесь вне в буквальном смысле. А если оно во 2 главе 4 стихе употребляется в небуквальном смысле, то, наверное, его можно в небуквальном смысле употребить во всех предыдущих случаях в 1 главе. Что на это ответить? Дело в том, что вполне возможно, что речь идет и во 2 главе 4 стихе об одном конкретном дне, а именно о заключительном дне, в который наконец-то можно было сказать, что Бог сотворил. Обратите внимание на контекст. Начнем читать со второго стиха второй главы. Вторая глава со второго стиха. «И совершил Бог к седьмому дню». Обратите внимание, подчеркивается один конкретный день. Вот в этот день, к этому дню было завершено. «Совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой». Опять подчеркивается один конкретный день, день седьмой от всех дел своих, которые делал. «И благословил Бог седьмой день», третий стих, опять подчеркивается один конкретный день, «и освятил его», вновь подчеркивается один конкретный день, «ибо в оный», вновь подчеркивается один конкретный день, «почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вот происхождение неба и земли при сотворении их в день, вот в этот самый день, когда Господь Бог создал землю и небо. То есть только в один конкретный день можно было сказать, да, Бог уже создал. Вот все предыдущие стихи этот день подчеркивают. В седьмой день, к седьмому дню, в этот день, вон и день, в этот день Бог сотворил. То есть к этому дню действительно можно было сказать, что все сотворено. Но это не единственное возможное объяснение. Существует еще одно объяснение грамматическое. Дело в том, что слово «день» в данном случае используется в составе сложносоставного предлога. Это вот как раз предлог, это такой слитный предлог, который обозначает в древнееврейском языке, и слово «день». И вот «в день» используется и в других случаях, как сложный предлог. То есть, когда слово «день» теряет свое самостоятельное значение и обозначает лишь указание на время. Мы находим другие подобные предлоги в древнееврейском языке. Например, ряд предлогов образуется от слова «лицо». Вот те, кто изучал уже древнееврейский язык, те вспомнят, что есть такое дело. И мы их переводим тогда не «от лица», не «перед лицом», не «к лицу», а мы их переводим просто «от», «перед», «к» и так далее. То есть это просто является сложносоставным предлогом, где существительное, как составная часть этого предлога, теряет свое самостоятельное значение, и оно лишь служит предлогу. Вот точно так же некоторые грамматисты указывают на то, что вот эта вот фраза «в день», она тоже может употребляться именно таким вот образом, как сложносоставной предлог. То есть в таком случае это следует рассматривать как особый случай, по которому нельзя судить об остальных 13, случаях употребления слова «день» в прологе «Бытия». Итак, все-то предыдущие случаи, как мы помним, они имеют множество других указателей, временных указателей, непосредственных указателей при этом слове, которые подчеркивают, что речь идет о буквальных сутках. И во 2 главе 4 стихе вполне возможно речь идет об одном конкретном дне, а именно о заключительном дне творения. И возможно также, что это следует рассматривать просто как сложносоставной предлог. Таким образом, вот это вот возражение, оно теряет свою силу. Ну и, наконец, еще одно, четвертое возражение. Фраза «был вечер и было утро» не употребляется с седьмым днем. Фраза «был вечер и было утро» не употребляется с седьмым днем. Следовательно, седьмой день не буквальный. И, следовательно, делают из этого вывод, остальные дни тоже не буквальные. Однако вот что нужно подчеркнуть. С остальными шестью днями употребляется фраза «и был вечер, и было утро». Неужели по одному исключению мы будем выводить правила? Кроме того, отсутствие вот этого уточнения «был вечер и было утро» в седьмой день, оно может иметь свои особенные причины. Возможно, Господь хотел подчеркнуть, что его покой от сотворения мира не прекращается. То есть он перестал творить вселенную, вселенная завершена. Божий покой как бы никогда не заканчивается. На идею продолжающегося Божьего покоя указывает псалмопевец тысячелетия спустя. В Псалме 94, 11 стихе Господь произносит: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть тысячелетия спустя покой Божий продолжается. Итак, отсутствие фразы «был вечер и было утро» в седьмой день может иметь особые богословские причины. Однако, исходя из этого, нельзя перечеркивать фразу «был вечер и было утро» в шести предыдущих случаях. И нельзя из седьмого дня делать вывод о том, что первые шесть дней не были буквальными. Более того, седьмые-то сутки все равно должны были быть буквальными. Эта фраза лишь отсутствует для того, чтобы подчеркнуть какой-то элемент, какую-то богословскую идею. Но сутки-то они закончились, и настали восьмые сутки. Вот. Итак, подводя итог, можно сказать, что контекст первой главы Бытия достаточно четко указывает на то, что слово «день» означает что? День. Эпохи сюда никак не вписываются. Однако не только контекст первой главы указывает на буквальное понимание слова «день». О том же самом говорят и другие места Писания. Я лишь очень кратко назову вам одно такое место. Посмотрите, Исход 20 глава, 9-11 стихи. Исход 20 глава, 9-11 стихи. Там сказано: «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. И не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой» и так далее. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Бог день субботний и освятил его». Есть подобные указания в других местах Писания. В этих стихах не только сказано, что Бог создал вселенную за шесть дней, там сказано «в шесть дней Бог создал», но и проводится четкая параллель между неделей творения и обычной календарной неделей. Семь дней творения служат основанием для того, чтобы шесть дней работать, а седьмой день отдыхать. Эта параллель невозможна при эволюционном понимании происхождения мира. Во-первых, шесть неопределенно долгих эпох с трудом соотносятся с шестью рабочими днями. А во-вторых, седьмому дню покоя нет аналога в эволюционном мировоззрении. Как может быть у процесса эволюции день покоя? Как может быть эпоха покоя и эволюции? Эволюция – процесс выживания наиболее приспособленных. Она никогда не прекращается по определению, поэтому седьмого дня не может быть у эволюции. Ну и также, если мы понимаем первые шесть дней творения просто как некую композиционную структуру, которая не соответствует шести реальным дням, то тоже вот эта вот параллель в книге «Исход» совершенно утрачивает свою силу. Господь говорит: «Господь сотворил в шесть дней, так и ты. Шесть дней работай, а седьмой день отдыхай». Если эти шесть дней ничего не обозначают, никакой хронологической последовательности, никаких шести буквальных суток, а обозначают просто композиционную структуру, которая просто так там ради красного словца, можно сказать, или ради передачи идеи какого-либо порядка и так далее, то вот эти вот слова в исходе, Божьи слова, не имеют никакого смысла. Однако, я думаю, мы все с вами скажем, что они имеют смысл. И они имеют смысл потому, что есть действительно четкая параллель между тем, как Бог творил, и тем, как Он повелел человеку поступать. Эти же стихи противоречат еще нескольким теориям, сейчас я уже заканчиваю, еще нескольким теориям, которые были выдвинуты сторонниками теистической эволюции. Согласно теории промежутка, между бытие 1.1 и 1.2 имеется большой промежуток. Неопределенно долгий промежуток в миллионы лет. Сначала Бог сотворил небо и землю, потом, по прошествии миллионов лет, творение испортилось, а потом Бог восстановил творение за шесть дней. Однако в исходе 20 главе утверждается, что Господь за шесть дней не просто восстановил, что в шесть дней сотворил Бог небо и землю и все, что есть. И эта теория также противоречит теории дня Моисея, теории шестидневного откровения, что в первый день Бог открыл Моисею одно, во второй день Он открыл Моисею другое. В исходе 20 главе сказано не то, что за шесть дней Бог открыл Моисею об этом, а сказано, что за шесть дней Бог сотворил. Как мы можем этому противоречить? Как мы можем отвергнуть ясное свидетельство Священного Писания, когда сам Господь говорит: «В шесть дней Бог сотворил»? Не только описывается в первой главе Бытия вот порядок сотворения, но и позднее, возвращаясь к этому, Господь снова повторяет: «Да, я сотворил за шесть дней, какие у вас еще могут быть сомнения?» Итак, дорогие братья и сестры, хотя мы планировали еще говорить о нескольких важных вопросах, о причинах появления разных точек зрения и о том, есть ли научная необходимость для того, чтобы искать небуквальное объяснение слова «день», наше время подходит к концу. В заключение мне хотелось бы сказать лишь одно. В послании к евреям, 11 главе 6 стихе сказано: «А без веры угодить Богу невозможно». Помните такие слова? «Без веры угодить Богу невозможно». Однако что такое вера? Вера – это не просто вера в какое-то абстрактное существо или вера просто в то, что Бог есть. Мы знаем, что и бесы веруют, что Бог есть. Здесь сказано: без веры угодить Богу невозможно, невозможно спастись, невозможно получить Божье благословение. Однако в этой же главе, в 11 главе, как одна из составляющих веры, сказано следующее. Взгляните на 3 стих, Евреям 11:3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». Для того, чтобы верить в то, что Бог сотворил все за шесть дней, для того, чтобы принять рассказ бытия и ничего не выдумывать, требуется настоящая спасительная вера. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так, как об этом сказано в Бытии, и без веры угодить Богу невозможно». Спасибо.
Друзья дорогие, если вы посмотрите на большие часы, которые у вас за спиной находятся, вы увидите, да, что там 9 часов, ну, 56 там минут, предположим. А следующая наша сессия начнется в 10:00, поэтому у вас есть 5-минутный перерыв, соберитесь вовремя, и мы с вами узнаем, не промыли ли вам эволюционисты мозги относительно динозавров.